Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Город Пенза стал очередным российским областным центром, где прошли многотысячные митинги протеста. Визит вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Израиль. В Польше растет число самоубийств. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Российский областной центр Пенза пополнил список городов, где прошли многотысячные митинги с требованиями отставки правительства, возвращения губернаторских выборов и против роста тарифов ЖКХ. На санкционированную властями акцию оппозиции в Пензе собралось около 2000 человек. И все это несмотря на то, что практически все листовки, призывающие на митинг, были сорваны, а горожанам в качестве альтернативы предлагали бесплатный поход в зоопарк, экскурсии по городу или лекции, как получить льготы на оплату услуг ЖКХ. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Митинг в Пензе стал крупнейшей за последние годы акцией протеста в городе, организованной оппозицией. По данным местного отделения КПРФ, в ней приняли участие около 2000 человек. На митинге звучали как экономические, так и политические требования. К акции, организованной коммунистами, присоединились активисты партии «Яблоко», движения «Левый фронт», партии «Ротфронт», «Воля» и «Правое дело». Подробнее о пензенской акции мне рассказал член областного отделения КПРФ Павел Барабанщиков.
Прошла у нас хорошая агитация и распространение 10 тысяч рисовочного материала по местам массового скопления людей. На митинге присутствовало около 2000 человек. Среди плакатов и растяжек были следующие. Мэра Чернова в отставку, также Киселева под суд. Киселев — это бывший директор ООО «Горводоканал». Но также из плакатов были непомерная квартплата за молчание — расплата. Депутаты от «Единой России», верните школьникам и студентам льготный проезд. Нет реформы ЖКХ. Не выполните наши требования, ляжем на рельсы. Отправите в отставку правительство Путина, как не способно управлять страной и вывести из кризиса экономику. Вернуть выбор губернаторов и глав муниципальных образований, которых у нас сейчас нет. Потребовать от антимонопольного комитета провести проверку. Есть такая у нас организация SKM Group, которая, можно сказать, монополизировала все организации, тот же «Водоканал». То есть у нее там контрольный пакет акций 50%. Провести прокурорскую проверку состава затрат службы ЖКХ от администрации города Пенза. Вернуть тарифы ЖКХ на уровень 2009 года. Установить плату за все коммунальные услуги не выше 10%. От совокупного дохода семьи.
Митинг в Пензе был санкционирован властями, но они же делали все возможное, чтобы помешать его проведению. Практически все листовки, призывающие прийти на акцию, были сорваны, а в день митинга людям предлагали бесплатное посещение зоопарка, экскурсии по городу и лекции о том, как получить льготы по оплате услуг ЖКХ, говорит член пензенского отделения партии «Яблоко» Николай Зуев.
Меры были такие беспрецедентные, потому что они устроили множество каких-то чаепитий, каких-то концертов бесплатных, которых до этого, насколько нам известно, они ни в каких планах не стояли, но как только прошла заявка на митинг, сразу появились планы на вот эти мероприятия. Во-первых, вот это был вход в зоопарк для пожилых с детьми, то есть с внуками, как предполагалось. Были экскурсии, были в школах консультации для пенсионеров по поводу льгот. Также кучу техники нагнали, которая убирала снег в момент митинга и постоянно мешала проведению митинга, то есть сдвигала народ с площади, с основной, где был митинг, на ее окраины.
Как вели себя милиционеры?
В целом, милиция вела себя нормально, адекватно. На этом митинге никаких нарушений со стороны милиции зафиксировано нами не было. Единственное, сотрудники в штатском ходили, задавали какие-то вопросы. И был случай, когда один из людей в штатском, он подходил и говорил, я сейчас бы пойти вот к зданию правительства, да там бы помитинговать. Ну, по сути, подстрекал на незаконное шествие.
Разрешенные властями многотысячные митинги протеста прошли ранее в Самаре, Иркутске, Архангельске. Одна из самых многочисленных акций в Калининграде собрала около 10 тысяч человек. Милиция эти митинги не разгоняла, их организаторов не наказывали. Политолог Дмитрий Орешкин такую тактику российских властей называет вполне предсказуемой. Экономическая ситуация в России становится все напряженнее, протестное настроение растет, и власть считает, что людям надо дать возможность выпустить пар.
Мне кажется, что митинги – это естественное следствие накопившихся раздражающих факторов, которые кризис не мог не повлечь за собой. Понятно, что люди хотят перемен, понятно, что ситуация вряд ли будет улучшаться в течение ближайшего года, как минимум, а может и более. И понятно, что к этой ситуации надо как-то приспосабливаться. Или митинги разгонять, или их принимать как данность. Все-таки власть достаточно рациональна для того, чтобы не идти по китайскому пути. По-видимому, принято решение, вполне здравое решение, что лучше дать выход массовой энергии и потом, как благополучно демонстрирует пример развитых стран, найти лидеров этих самых неформальных движений и с ними провести переговоры, как-то уступить, как-то надавить и найти какой-то компромисс, чем действовать по сюжету Новочеркасска. Это и есть, на самом деле, развитие политической культуры общества, очень медленное, которое происходит в процессе смены поколений. Хорошо, в Калининграде прошел митинг. Никого не отправили всерьез в отставку. БОС остается губернатором и ищет компромиссы с организаторами этого митинга, что правильно. Аналогичная ситуация в Пензе. Наверное, что-то скоро будет и в Москве, в Архангельске, и в других городах. А как иначе, если безработица растет, цены растут, качество жизни не улучшается, а ухудшается. По телевизору рассказывают сказки о том, что мы поднимаемся с колен, это уже не утешает. Значит, нужно находить какие-то способы взаимодействия власти с населением. В принципе, это очень позитивный сигнал. Это значит, что власть при случае с удовольствием заломит руки за спину несогласным, но в то же время не считает это единственно возможным способом. Когда несогласных уже 1500 или тем более 10, с ними лучше договариваться. В этом смысле наши власти прагматики, и, в общем-то, это хорошо. Другой вопрос, что на самом деле самый эффективный способ поиска такого вот баланса интересов с населением – это честные выборы. А вот это удовольствие власть себе пока позволить не может или думает, что, осуществляя контроль над электоральной системой, она себя сохраняет в властных рычагах. Вот плохие выборы тоже накапливают некоторую негативную энергию, которая может выплеснуться, коль скоро ей не дают через легитимный способ в виде бюллетеня, может выплеснуться на площади, что, в общем, тоже не очень хорошо. Так что пока мы видим нормальный процесс проявления гражданского недовольства людьми, которым, грубо говоря, наступили на хвост в чисто материальном смысле, и они протестуют, это накопившееся раздражение, но раньше или позже оно придет к политическим требованиям, потому что люди понимают, что эта власть не слишком-то о них заботится, у нее какие-то другие интересы.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Он не уверен, что власть всерьез будет выполнять требования, прозвучавшие на многотысячных митингах в нескольких российских регионах. Но то, что эти митинги не разгоняют, считает хорошим знаком. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине бывший премьер-министр Юлия Тимошенко стала главой объединенной демократической оппозиции. Решение принято активистами блока Юлии Тимошенко и других политических сил на митинге, который проходил в Киеве. Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий формировать правящую коалицию с участием не только фракций, но и отдельных депутатов. Документ поддержали 235 человек. В Воронеже задержаны два активиста местного отделения Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Их обвиняют в незаконной агитации. Главный нарколог России Евгений Брюн выступил за обязательное тестирование молодежи на употребление наркотиков. В Женеве проходит очередной раунд американо-российских переговоров по новому договору о стратегических наступательных вооружениях. Директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в результате последних контртеррористических операций убиты более половины членов руководства группировки «Аль-Каида». Нашу программу продолжает обзор публикаций в международной печати. Его сегодня подготовил для нас Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. В последние дни, естественно, из-за выборов в Ираке, которые прошли в минувший уикенд, и вот мы ждем сейчас хотя бы предварительных результатов этих выборов, очень оживилась дискуссия не только о сегодняшнем состоянии этой страны, но и о том, стоило ли 7 лет тому назад начинать войну, свергать режим Саддама Хусейна и так далее. так далее. Масло в огонь подлил Дэвид Милибенд, нынешний министр иностранных дел Великобритании, который внезапно в конце прошлой недели заявил, что, в общем, гордится тем, что Великобритания приняла участие в этой, надо сказать, крайне непопулярной не только в Британии, но и во всем мире войны. И вот внезапно мнение лейбориста Дэвида Милибенда каким-то образом разделяет обозреватель консервативной правоцентристской газеты британской «Таймс» Дэвид Ааронович. Его статья называется «Ирак движется вперед. Мы причастны к наступлению этих времен». И вот его аргументация. Представьте на мгновение, что как-то утром слушаете известия о результатах выборов в Северной Корее, или в Сирии, или даже в Китае. Явка выше 62%. У миллионов избирателей по всей стране чрезвычайно широкий выбор кандидатов от самых разнообразных политических партий и групп. Ни одна из партий не получит полного преимущества, так что неизбежно начнутся переговоры по поводу формирования коалиции. Вам кажется, что это какое-то чудо, черт возьми. Так оно и есть. И это случилось в Ираке в минувший уикенд. Предвыборная кампания была шумная, везде плакаты и наглядная агитация. Насколько я знаю, особенно грубых подтасовок не было. Так же, как и столкновений между сторонниками разных кандидатов. Один политический альянс, говорят, получил хорошие результаты в Багдаде, Наджафе и Басре. Другой в Ниневии и Дияле. Последователи шиитского клирика Мактада Ас-Садра, чье восстание началось в то самое время, когда я посещал Ирак в 2004 году, пошли на избирательные участки, так же, как и сторонники новой курдской партии «Горан», которая поставила под вопрос доминирующие позиции двух уже существующих курдских партий. «Кажется, новая демократия пускает корни», написал кто-то в «Нью-Йорк Таймс». Вот такую благостную картину рисует обозреватель британской газеты «Таймс» Дэвид Ааронович.
И какие еще публикации показались вам интересными?
Ну, естественно, американская ситуация, американская политика, итоги первого года Барака Обамы, они уже обсуждались, и эта дискуссия продолжается, и, естественно, обострение политической борьбы вокруг реформы здравоохранения. Вот обо всем об этом пишет Джордж Пейкер в еженедельнике «Нью-Йоркер», его статья называется «Потерянный год Обамы». Пейкер пишет: «Забуксовавшая реформа системы здравоохранения доминирует в аналитических выкладках по поводу сложности обамовской администрации в реализации собственной повестки дня. Однако ключ к первому году Обамы – акт о восстановлении экономики. Именно он стал матрицей всех остальных последовавших событий. Обдуманная, но очень осторожная политика, законодательные компромиссы, которые размывают эффект предлагаемых решений, но привлекают на свою сторону лишь немногочисленных республиканцев, немедленная кампания оппозиционных политиков и средств массовой информации, провозглашающие провал предлагаемых мер, слабые, не скоординированные попытки администрации президента разъяснить пакет мер по стимулированию экономики, постепенное разочарование общества. Год спустя у Обамы осталось весьма немного возможностей для того, чтобы сражаться с упрямой безработицей в стране», пишет, напомню, Джордж Пейкер, это его эссе «Потерянный год Обамы» в американском еженедельнике «Нью-Йоркер». Как мы видим, критика администрации Обамы идет не справа, как мы обычно привыкли слышать, а слева. Недостаточно решителен, по мнению Пейкера, Обама в проведении своих реформ.
И, Кирилл, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Ну, это первая тема, как мы видим, была иракская, но британский взгляд, потом была американская, а теперь американо-британская тема. Неожиданный шаг бывшего президента США Джорджа Буша, который в пятницу, по некоторым сообщениям, позвонил лидеру консерваторов Дэвиду Кэмерону и попросил его надавить на ольстерских юнионистов, то есть это протестантов, для того, чтобы они не покинули североирландскую коалицию и не завели в тупик мирный процесс в Северной Ирландии. Ход, надо сказать, нестандартный. Буш – бывший президент, Кэмерон – лидер партии, который находится в оппозиции, и с каждым месяцем все больше и больше вопросов, смогут ли они победить на предстоящих в мае выборах в Великобритании. В общем, сомнительный довольно ход, о нем пишет Николас Уотт в британской либеральной газете «Гардиан», но здесь самое забавное даже, может быть, не сам текст, а на сайте комментарии по поводу текста. Текст вызвал множество комментариев, вот один из них. «Одно из правил моей жизни – всегда быть против того, что делает Джордж W. Буш».
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной печати. Московское время 18:21. К международным темам. Вице-президент США Джо Байден, прибывший в Израиль, проводит переговоры с руководством страны. Визит Байдена ознаменовал начало непрямых переговоров между Израилем и палестинской автономией, так называемого диалога по сближению. Репортаж нашего корреспондента в Израиле Натальи Каневской.
Первой на повестке дня ближневосточного визита американского вице-президента Джо Байдена была встреча с президентом Израиля Шимоном Пересом в его иерусалимской резиденции. Главной темой переговоров, как и ожидалось, было не урегулирование с ближайшими соседями Израиля, палестинцами, а иранская ядерная программа. Иран изолирован более, чем когда бы то ни было, как на внутренней, так и на международной арене. Иранский народ сам ввел нравственные санкции против тегеранского режима, отметил Джо Байден, открывая встречу. Перес, в свою очередь, подчеркнул необходимость введения моральных санкций против иранского режима, в том числе возможность исключения его из ООН.
Думаю, моральные санкции не менее важны, чем экономические санкции. Такой человек, как Ахмадинежад, который открыто призывает к уничтожению Израиля, не может быть полноправным членом ООН. Человек, который призывает к актам террора, который вешает людей прямо на улицах и не из-за израильско-палестинского конфликта, должен быть поставлен на свое место. Он не может и далее расхаживать повсюду как герой.
Перес отметил, что президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад пытается лишить Израиль и США легитимности, выставить их дьяволом, а себя божественным избавителем. Байден согласился с этим мнением и добавил, что страны Запада не предпринимают достаточных усилий против этой тенденции. По поводу непрямых переговоров с палестинцами вице-президент США отметил, что они должны стать инструментом по преодолению недоверия между сторонами.
Мы свидетели момента реальных возможностей. Думаю, в интересах как палестинцев, так и израильтян посмотреть на ситуацию со стороны и увидеть, что между ними гораздо больше точек соприкосновения, нежели разногласий.
После встречи с президентом Шимоном Пересом американский гость отправился на переговоры с главой израильского правительства Беньямином Нетаньяху. Встреча проходила тет-а-тет, а затем и в расширенном составе. В центре обсуждения также были два основных вопроса – иранская угроза и возобновление израильско-палестинского диалога. О начале непрямых переговоров вчера объявил спецпосланник президента США на Ближнем Востоке сенатор Джордж Митчелл. Израильская сторона выступает за как можно более краткие непрямые переговоры, которые позволили бы перейти к прямому диалогу. Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас со своей стороны настаивает на обсуждении всех основных тем израильско-палестинского конфликта уже в ходе этого раунда переговоров при посредничестве США. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
В Москве 18:25. Вы слушаете Радио Свобода. Вопрос о реконструкции Пушкинской площади в Москве впервые был вынесен на заседание Общественной палаты России. По словам представителей коалиции в защиту Москвы, которая называется «Пушкинская площадь», ранее мэр столицы Юрий Лужков выступил против публичного обсуждения этого вопроса. Репортаж нашего корреспондента в Москве Ольги Вахончевой.
В коалицию «В защиту Москвы. Пушкинская площадь» вошли представители сразу нескольких общественных организаций, известные архитекторы, ученые и представители различных политических движений. Все они озабочены судьбой Пушкинской площади, реконструкцию которой затеяли московские власти. По задумке столичных чиновников, здесь будет построен торговый центр, подземный паркинг и сделана транспортная развязка. Уже есть инвестиционный проект, утверждают активисты коалиции. Намерения городских властей вызвали активный протест. В защиту Пушкинской площади собрано более 50 тысяч подписей. Регулярно проводятся акции протеста, однако чиновники на переговоры с общественностью не идут, говорит заслуженный архитектор России Зоя Харитонова.
Меня удивляет, что мы уже столько лет сопротивляемся этому проекту. Мы требуем его перемен, ничего не происходит, и к нам никогда не выходит с докладом главный архитектор проекта. У этого проекта нет главного архитектора. Это вообще не бывает никогда, нигде, ни в какой стране. Во-вторых, по тем бумагам, которые к нам попадают из мэрии, мы поняли, что мэрии принадлежит очень небольшая часть в этом проекте, да? То есть Москва практически не получит никакой выгоды. Видимо, выгода произошла когда-то давно, в 95-м году, и какая-то закрытая, когда, в принципе, законы были еще, так сказать, джунгли.
Поговорить с главным архитектором Москвы Александром Кузьминым, приглашенным на заседание круглого стола в Общественную палату, противникам реконструкции Пушкинской площади не удалось. Однако эмоциональное выступление московской интеллигенции выслушал заместитель главного архитектора Москвы Алексей Куриной. И вот каким выводом он пришел.
Оппонируют во многом справедливо, но не совсем профессионально, потому что оценку проекта еще никто не дал. Месяц назад нам поступил этот проект, но сейчас проводится экспертиза. Главный архитектор поручил это внимательно рассмотреть и мне, как его заму, подготовить материалы на расширенное рассмотрение КОСа, где будет дана профессиональная оценка. И со своей точки зрения я могу сказать, что, безусловно, положительные тенденции относительно проекта там двух- и трехлетней давности, где практически ушло все наземное строительство в соответствии с генправом и правилами землепользования и застройки, значит, где значительно уменьшена, но не до конца изжила себя торговая функция, она значительно уменьшена на треть или на четверть, где есть определенные замечания по транспорту, и все это будет обсуждаться, рассматриваться, естественно, и будет дана и всему этому профессиональная оценка. А насчет общественного совета, это решение не мое, решение о выносе или не выносе на общественный совет принимает мэр. Принимая решение в ноябре месяце, он сказал не выносить его на общественный совет, а не выносить его сейчас на общественный совет. Изучить этот проект, создать, если мне не изменяет память, согласительную комиссию, заниматься с населением, заниматься с целью достижения гражданского согласия, в том числе и по этому немаловажному вопросу. Чем мы, строго говоря, сейчас и занимаемся.
Общественность с большим недоверием относится к любым заявлениям госслужащих. На то есть причина, вспоминает Зоя Харитонова.
В 2007 году записать в протоколе отказаться от какой-либо торговли, в конце 2009 года согласовать проект, минуя экспертизу, экспертный совет и слушания всякие, и большой общественный совет. Вдруг согласовал Лужков.
И хотя решение общественной палаты носит рекомендательный характер, тем не менее она может оказывать влияние на власть, говорят активисты коалиции. Вот что сказал, подводя итоги встречи, председатель комиссии по культуре Общественной палаты России Василий Бычков.
Было очень много таких конструктивных и интересных и резких очень выступлений. В основном, так сказать, на там, 98% отрицательных. То есть резюме общественного вот этого обсуждения о том, что общественность против того варианта реконструкции Пушкинской площади, который был предложен. И общественность выступает за проведение публичных слушаний, широких публичных слушаний по этому проекту. Мы просто будем настаивать на том, чтобы эти публичные слушания, вопреки решению мэра, проводились. Потому что здесь масса проблем. Категорически против того, чтобы в этом месте еще создавался торговый многофункциональный комплекс, который станет дополнительным местом притяжения транспорта сюда. Все-таки иногда власть прислушивается.
Между тем, представители коалиции готовят обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить историко-культурный центр Москвы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подверг критике политику руководства Швеции, которая предоставляет убежище экстремистам с Северного Кавказа. Выступая на пресс-конференции в Москве после переговоров с премьер-министром Швеции Фредериком Рейнфельдом, Медведев, в частности, отметил, что Швеция отказалась выдать России Аслана Адаева, которого Москва обвиняет в терроризме и других преступлениях. В 2008 году Верховный суд Швеции признал дело в отношении Адаева политическим. На Украине бывший премьер-министр Юлия Тимошенко стала главой Объединенной демократической оппозиции. Решение принято на митинге, который проходил в Киеве. В нем принимали участие активисты блока Юлии Тимошенко и других политических сил. Как сообщает Интерфакс, в акции приняли участие около 2000 человек. А Верховная Рада Украины сегодня приняла закон, позволяющий формировать правящую коалицию с участием не только фракций, но и отдельных депутатов. За этот документ проголосовали 235 депутатов Рады. В Воронеже задержаны два активиста местного отделения российского Народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Они обвиняются в незаконной агитации. Главный нарколог России Евгений Брюн выступил за обязательное тестирование молодежи на употребление наркотиков. По данным Минздрава, не менее трети студентов некоторых престижных российских вузов употребляют наркотики. В Женеве проходит 10-й раунд американо-российских переговоров по новому договору о стратегических наступательных вооружениях. Соединенные Штаты продолжат оказывать израильскому руководству всю необходимую поддержку в деле обеспечения безопасности Израиля. С таким заявлением выступил вице-президент США Джо Байден после переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в результате последних контртеррористических операций убиты более половины членов руководства группировки Аль-Каида. Министр обороны США Роберт Гейтс, продолжая двухдневный визит в Афганистан, встретился в Кандагаре с американскими солдатами. Ранее сегодня он обсудил с представителями командования детали продолжающейся в провинции Гельмент крупной операции против талибов. В Турции ликвидируются последствия землетрясения, в результате которого в понедельник погибли, по последним данным, более 50 человек. Иранские власти предупредили, что могут запретить выход еще 17 печатных изданий на основании допущенных ими нарушений законодательства среди изданий, которым вынесено предупреждение, оппозиционная ежедневная газета «Бахар». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня, как всегда, в 20 часов. Ведущий Андрей Шары сейчас вошел в студию. Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о содержании программы.
Добрый вечер, Андрей. Многообразные события сегодняшнего дня сложились в одну основную тему, которой я посвящу, Андрей, всю первую половину часа. Речь идет о социальной активности российских граждан, о митинге оппозиционных сил в Пензе, который собрал 2000 участников. По нынешним временам это очень много. Что говорят социологи о динамике политической и социальной активности граждан? Как разные группы россиян относятся к проявлениям гражданской активности? И в качестве подтверждения и подкрепления этой темы интервью с рок-музыкантом Юрием Шевчуком, который призвал на концерте в комплексе Олимпийском в Москве бороться с коррупцией, апатией в стране, призвал отпустить Михаила Ходорковского и призвал своих слушателей проявлять больше активности. Почему Шевчук это сделал, сегодня Юрий объяснил обозревателю «Радио Свобода». Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Я считаю, что я имею право говорить то, что я думаю, так же, как и любой другой человек в нашей стране. И везде я напоминаю людям, стараюсь напомнить, что, ребятушки, вы не рабы, мы не рабы. Что мы имеем много прав, про которые многие забыли просто. Вот и все. Очень много молодых людей с горящими глазами, жаждущими добра, жаждущими справедливости. Это было всегда. И вот эта умная часть нашей молодежи, она размышляет, примеривает на себя разные идеологические одежды. С утра они монархисты, в обед они коммунисты, вечером они анархисты, или ночью уже демократы. Это очень интересно. В мозгах идет большая волна, и я это чувствую. Я это вижу. Вижу, что люди стремятся познать опять, вот хотя бы увидеть на горизонте вот эту истину. Это очень важно. Рок-революция, революция духа, как я говорил на концерте, которая действительно была. Я объяснял молодым ребятам, как это было и во что это сейчас превратилось. Деньги сожрали. Не нужно было никого не сажать, ничего. Просто деньги сожрали всю эту революцию духа. И вот в этом болоте, в котором мы сейчас находимся, черт знает, что тысячи есть замечательных музыкантов в стране, которые поют песни гражданского содержания, которые не совсем согласны, что творится в стране, вернее, со многим не согласны, и очень много симпатичных, абсолютно молодых людей, которые рубятся по подвалам, и все это набирает такую критическую массу, и я думаю, мы очень много хорошего и, я скажу, даже талантливо услышим.
Юрий Шевчук в интервью «Радио Свобода». Подробнее эта беседа в итоговом выпуске программы «Время Свобода», а полностью можно прочитать ее на сайте нашего радио свободанews.ру. Другие темы программы посвящены и международным, и российским событиям, о перспективах открытия учреждений Европейского валютного фонда для помощи тонущей греческой экономике. Расскажем о проблемах футбольного клуба «Крылья Советов», а в конце программы расскажу о замечательном эксперименте итальянских ученых. Они смогли с помощью ультрафиолета впервые во всей красе увидеть росписи Джотто в соборе Санта-Кроче во Флоренции. Вот таковы некоторые из основных тем дня. Эфир 20 часов 7 минут. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете радио «Свобода». Турецкая полиция сегодня открыла огонь по человеку, который с оружием пытался прорваться в здание Генерального консульства Украины в Стамбуле. От полученных ранений он скончался в больнице, передает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Инцидент произошел во вторник утром в районе Бакыркёй в европейской части Стамбула. Около 9 часов по местному времени молодой человек попытался проникнуть в здание украинского консульства. Когда охранники захотели обыскать его, он отказался и потребовал освободить ему дорогу. Нападавший заявил, что у него в сумке управляемое взрывное устройство. Он неожиданно засунул руку в сумку, из которой торчала связка проводов, напоминающая кабель от бомбы, заявил охранник дипмиссии. Молодой человек стал громко кричать, что вооружен гранатой и пистолетом. Он совершил несколько выстрелов в сторону сотрудников дипломатического учреждения. По другим данным, охрана открыла огонь после того, как неизвестный начал угрожать сотрудникам консульства бомбой. Возникла перестрелка, в результате которой нападавший был ранен. На место инцидента прибыла бригада специалистов, чтобы разминировать взрывное устройство. Представитель полиции сообщил. Эксперты запланировали выполнить управляемый взрыв содержимого, которое находится в сумке. В здании генконсульства проводится эвакуация. У него также был старый турецкий пистолет «Кырык Кале». Нападавший, как сообщают СМИ, это 29-летний безработный вулкан Озбудак, который недавно отслужил в армии. Стамбульский губернатор Муаммер Гюлер заявил, что нападение не имеет политической окраски. Это не политический преступник, не террорист. У нападавшего были личные, а не политические мотивы. Нам стало известно, что у него были проблемы с украинской женой, которая в настоящее время находится в ее родной стране. Как сообщили СМИ, вулкан около 3 лет был женат на гражданке Украины. Долгое время проживал в Киеве. Впоследствии из-за проблем с украинской полицией был выслан из страны. Очевидно, он пытался прорваться в здание консульства, чтобы получить украинскую визу и увидеться с женой, сообщил представитель миграционных властей. Ситуация, в общем-то, типичная. Многие женщины из стран Восточной Европы, России, Украины, Молдавии приезжают в Турцию, знакомятся, живут здесь годами, забывая о законодательстве. То же самое с молодыми людьми. Их высылают с просроченными визами, после этого они годами отбивают пороги посольств, чтобы вернуться обратно. МИД Украины заявил, что рассмотрит возможности усиления охраны Генерального консульства в Стамбуле. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 18:39. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Ее продолжает наша рубрика «Политика онлайн». Сегодняшний выпуск ее подготовил Валентин Барышников, а посвящена рубрика сегодня прошедшему празднику 8 марта.
Традиция подарков и подношений на некоторые праздники, существующие в России, противоречит стремлению к модернизации страны, считает журналистка Елизавета Сурначева, чья статья «Весенняя уценка» опубликована интернет-изданием «Полит.ру». Она пишет: «Сколько ты стоишь? Можешь не называть свою зарплату, это ни о чем не скажет. Скажи лучше, кто и как поздравил тебя с 8 марта». Как рассказывает Елизавета Сурначева, однажды один из ньюсмейкеров подарил ей на 8 марта довольно дорогой по ее меркам подарок. Подарок был найден журналисткой в пакете с безобидными шампанским и открыткой уже дома, и потому она стушевалась. И принять неудобно, и возвращать глупо. В итоге подарок был отправлен обратно с примечанием, что, мол, профессиональная этика не позволяет. Ньюсмейкер обиделся и долго не разговаривал, потому что подарок был действительно без подтекста, пишет журналистка. Между тем, продолжает Елизавета Сурначева, для профессионального бюрократа, подобного алкоголику из анекдота, ищущего повод выпить, это лишний повод продемонстрировать лояльность без риска быть уличенным в коррупционности.
Попробуй вручи швейцарские часы просто так, тебя неправильно поймут. А зачем просто так, если есть столько поводов? В Новый год держите дедушку XO, к 23 февраля скакуна, к юбилею конюшни. К официальному визиту затопим баню и закажем людей. К отъезду вручим сноп и золотой ключик от города. К инспекции накроем стол. К концу инспекции свозим в горы. Проходите, держите. Что вы, оставьте себе, это сувенир к празднику. Это скромный презент вам, как служившему к 23 февраля. Вы талантливый руководитель. Наш скромный коллектив рад вручить вам эту изысканную статую. Вы прекрасная женщина, и этот прекрасный шелк в этот прекрасный весенний праздник для вас. Это не взятка ни в одном из случаев, просто иначе не принято. Незнакомо? А если так, к 1 сентября подарим учительнице букет и ручку, букет и коньяк ко дню учителя, тостеры и телевизор от класса к Новому году, букет и хрустальную вазу к 8 марта, букет на экзамен, букет и кухонный набор к выпускному, букет и аквариум для директора – по букету и набору конфет остальным учителям. Я бы считала все это милой, архаичной традицией, если бы не услышала как-то обсуждение двух учителей. А Кузнецова мне 3 дохлых гвоздики подарила. Неприлично даже.
Гостеприимство и вежливость имеют материальную ценность. Хорошие манеры монетизированы. Уважение к старшим исчисляется в долларовом эквиваленте, продолжает Елизавета Сурначева. Об этом не говорят открыто и не признаются себе. Это привито где-то между обязанностями чистить зубы и здороваться при встрече.
Женский день как праздник, обязательность которого не обсуждается, по сути, очередная оценка тебя окружающими. 3 букета и 2 склянки духов от поклонников – стоимость твоих физиологических активов. Сравни с потраченным за год на платье, туфли, косметику и оцени эффективность личного менеджмента. Подарки от коллег и деловых партнеров – цена твоим рабочим качествам. Количество звонков и смс от знакомых – мера твоей социальности. Можно получить магистра вместо специалиста. Можно работать в компании с управлением по западному образцу, внедрить проект «Чистая вода» и «Энергосберегающая лампочка». Можно даже поверить в инновации. Но пока ты получаешь свой личный счет даже не к концу финансового года, а в один из государственных праздников, о какой модернизации мы ведем речь?
Пишет журналистка Елизавета Сурначева. В интервью для «Радио Свобода» я попросил ее подробнее рассказать о связи между подарками на 8 марта и модернизацией. И спросил, что делать. Может, праздники отменить?
Любой из этих праздников, из государственных праздников, это такая старая бюрократическая традиция, и она связывает между собой все остальные старые привычки, которые есть. Мы говорим про социальную модернизацию, в том числе этот вопрос также поднимается. И это вещи, которые нельзя сделать каким-то формальным признаком, в том числе отмены праздника. Это что-то глубокое, это перестройка институтов, это перестройка общественных отношений, и она не делается какими-то формальными жестами. Ну, вот там, например, мы сейчас ведем 12-летнее образование, и всех детей заставим ходить на танцы. Так это не будет. Это какие-то общественные связи, отношения между людьми, старые укоренившиеся, которые, пока вот они не изменятся каким-то образом, модернизация, в общем, невозможна. Ну, в данном конкретном случае мы говорили о вполне определенном явлении, когда твоя работа оценивается не по эффективности тебя, там, по тому, сколько денег ты зарабатываешь, или как правильно ты выполняешь свою работу, а по твоим отношениям с вышестоящим начальством. Если твое начальство может ценить тебя исключительно по тому, насколько уважительно ты к нему отнесся в смысле подарков, в смысле приемов и в смысле всего остального, если для того, чтобы тебя взяли на работу или для того, чтобы тебе помогли с каким-то твоим проектом, ты должен высказать уважение, в том числе выливаешься вот в такие вот формы улыбок, гостеприимства, даров, подношений, то это, в общем-то, наверное, не очень правильно.
Это была журналистка Елизавета Сурначева, чья статья «Весенняя оценка» опубликована в интернет-издании «Полит.ру».
Московское время 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подверг критике политику руководства Швеции, которая предоставляет убежище людям, которых Москва считает экстремистами с Северного Кавказа. Выступая на пресс-конференции в Москве после переговоров с шведским премьером Фредериком Рейнфельдом, Медведев отметил, что Швеция отказалась выдать России Аслана Адаева, которого Москва обвиняет в терроризме и других преступлениях в Чечне. В 2008 году Верховный суд Швеции признал дело в отношении Адаева политическим. На Украине бывший премьер-министр Юлия Тимошенко Тимошенко стала главой объединенной демократической оппозиции. Верховная Рада приняла закон, позволяющий формировать правящую коалицию с участием отдельных депутатов. Главный нарколог России Евгений Брюн выступил за обязательное тестирование молодежи на употребление наркотиков. В Женеве проходит 10-й раунд американо-российских переговоров по новому договору о стратегических наступательных вооружениях.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Мемориал решил рассказать президенту Медведеву о Катынской трагедии. Зачем?
Комментарии экспертов.
Кинокритик Андрей Плахов. Почему бесславные ублюдки получили только одного Оскара?
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. ГУЛАГ невозможно превратить в вестерн.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Европейская комиссия обсуждает предложение о создании финансовой структуры, способной в будущем предотвратить возникновение кризисов, подобных нынешнему в Греции. Однако проблемы этой страны, потенциально уже угрожающие распадом всей еврозоны, властям ЕС придется решать иными средствами. С подробностями наш обозреватель Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Германия и Франция предлагают Европейскому Союзу создать специальную финансовую структуру, которая уже получила название Европейского валютного фонда. Уже заявлено, что ее главными задачами станет более жесткая координация финансовой политики стран, входящих в еврозону, а также прямая помощь отдельным из них, но только в исключительных случаях. Кроме того, предлагается ограничить использование в еврозоне некоторых производных финансовых инструментов, в частности тех из них, которые ранее использовала Греция для вполне легального манипулирования своими долговыми обязательствами. Говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Решение о создании резервного фонда является вынужденным шагом. Это попытка спасти еврозону от фактического распада. Создание еврозоны было, конечно, глубоко, я бы сказал, прогрессивным шагом для Европы. Я напомню, что европейские страны в рамках Европейского Союза очень долго готовили переход к евро. Надо было решить множество и технических, и экономических, политических проблем. Были выработаны так называемые маастрихтские критерии. Но жизнь показала, что на каком-то этапе, на мой взгляд, Европейский Союз подменил решение экономической задачи политическими целями. И в значительной степени прием целого ряда стран в зоны евро был экономически поспешным и нецелесообразным. Совершенно очевидно, что в нынешней ситуации такой страны, как Греция, было бы лучше, если она бы девальвировала свою национальную валюту драхму, а не решала бы сейчас проблемы своей страны за счет повышения налогов и создания резервного фонда. Вот эта дифференциация в рамках еврозоны на страны, которые являются донорами, другие реципиентами, я думаю, будет ослаблять евро. Хотя, конечно, потенциал у евро очень большой, потому что за евро стоят индустриально развитые страны Европы, прежде всего Германия и Франция, и Италия.
На ваш взгляд, кто еще сегодня, кроме этих трех стран, по своим экономическим показателям, не создает угроз для стабильности европейской валюты?
Совершенно очевидно, это та шестерка, которая и создавала Европейский Союз. Это Германия, Франция, Италия, страны так называемые Бенилюкс. Это Голландия, Бельгия, Люксембург. А другие страны уже образуют, как бы, ну, скажем так, второй уровень. Я думаю, что вот те страны, которые, скажем так, испытывают большие проблемы, они уже получили, ну, аббревиатуру, может быть, не очень удачную, это ПИКС. Помимо Греции, еще Ирландия, Португалия и Испания. Но я не думаю, что все эти страны можно ставить в один ряд и считать, что это уже те страны, которые там обречены на то, что не смогут самостоятельно решить свои проблемы.
Если этот фонд будет создан, а он ведь будет создан не в один момент, и фактически Греции в ее нынешнем положении он уже не сможет помочь. На ваш взгляд, как может развиваться ситуация в самой Греции и вокруг нее?
Вокруг Греции ситуация может развиваться только одним способом. Выход страны из Европейского Союза и по защите национальной валюты политически невозможно. Поэтому это только одно у стран Европейского Союза – сделать все, чтобы в Греции были проведены экономические и структурные реформы, которые позволили бы стране не допустить дальнейшего спада в экономике. Но то, что придется прибегнуть к неполярным мерам, совершенно очевидно. И, кстати сказать, я с трудом представляю, как этот резервный фонд будет играть роль мини-международного валютного фонда, потому что в его распоряжении нет возможностей для того, чтобы менять соотношение валюты. Это одна валюта, это евро. И ничего, кроме бюджетных налоговых мер, в принципе, не остается.
Сейчас Евросоюз сам не может напрямую финансово помогать какой-то кризисной стране. Поэтому они и намерены создать некую кубышку, которая позволит обойти нынешний закон и помогать отдельным странам в экстренных случаях.
Да, совершенно верно. Это речь идет по существу о фактическом спасении зоны евро от распада.
А такая угроза есть?
Ну, вот вам, пожалуйста, яркий пример, что если страна Греция, у которой бюджетный дефицит почти превышает 12%, здесь же марксистские критерии никто их не отменял. Причем дело, когда страна принималась в зону евро, она должна была соответствовать. И это не значит, что ты можешь соответствовать на какой-то период, а потом можешь нарушать. Поэтому Греция должна вернуться к тем параметрам, которые были определены в соглашении.
И все-таки многие сейчас говорят, что проблемы этой одной страны вряд ли создают угрозу распада евро как единой европейской валюты.
Конечно, нет фактической угрозы, потому что ведущие европейские страны сделают все, чтобы этого не допустить. Но объективно, а потенциально, такая угроза существует. Потому что никогда нельзя спешить с созданием валютного союза. Никогда нельзя решение экономической задачи подменять политическими решениями. Это, кстати, будет относиться и к России, и к Казахстану, и к Белоруссии. Не надо спешить. Необходимо, чтобы было все подготовлено. Всякое забегание вперед чревато потрясениями.
Если уж брать проблемы доллара и евро, на ваш взгляд, что с ними будет дальше? Европейская валюта будет слабеть?
Что касается, допустим, пары доллара и евро, то ослабление евро – это же усиление конкурентных позиций Европы, это улучшение платежного баланса, это, соответственно, приток средств, который в том числе можно направить и на спасение греческой экономики. Поэтому я думаю, что это не исключено ослабление евро, но не до того, чтобы речь шла о каком-то катастрофическом снижении курса и бегстве от евро.
Это был первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Сегодняшний выпуск «Экономические панорамы» подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов, а завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. В этой стране зарегистрировано достаточно значительное увеличение числа самоубийств. И почему все больше поляков решаются вести счеты с жизнью, в этом пытался разобраться наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Если посмотреть так называемые макроэкономические данные за последние полгода-год, которые касаются Польши, так ситуация в стране выглядит совсем неплохо. Польша – единственная страна на европейском континенте, которой удалось пережить мировой финансовый кризис, так сказать, в плюсе. Экономика страны не впала в рецессию, а показала почти 2% рост. Это, конечно же, стало предметом особенной гордости правительства страны во главе с Дональдом Туском.
Не помнимы, чтобы Польша триумфовала в того типа рейтингах.
Польша никогда не была так высоко в подобного типа рейтингах. Особенно поляков радует то, что мы впереди в очень трудном периоде для европейской и мировой экономики. Для нас важно, что трудный период уже начинает оставаться позади, и что мы выходим из кризиса как единственная страна, которая этот кризис не затронул. Если так случится, то мы можем говорить о настоящем польском феномене.
Феномен польский оказался действительным.
По данным социологических исследований, из года в год все больше поляков считают себя счастливыми людьми. В 1988 году, накануне падения в стране коммунистического режима, на вопрос, считаете ли вы себя счастливым человеком, положительно отвечал почти каждый пятый поляк. Через 10 лет уже каждый четвертый. А в 2009-м счастливыми считали себя 33% жителей Польши. Социологи говорят, что такой прирост счастливых людей связан с постоянным увеличением доходов, все лучшим образованием, здоровьем, карьерным ростом. И в самом деле средняя зарплата в Польше в минувшем году составила около 1100 долларов. Другое дело, что в 2009 году около 60% поляков зарабатывали меньше этой средней зарплаты. Так в чем же причина резкого роста количества самоубийств в Польше? Жизнь в нынешнее время несет много стресса. Да, мы лучше зарабатываем, но мы и берем все большие кредиты, которые нужно платить, и при этом бояться не потерять работу, иначе кредит не отдашь. За хорошую работу нужно бороться, все время держать себя, так сказать, в тонусе. Все это сказывается на психическом здоровье человека, говорит доктор Якуб Сливецкий. Цифры ужасают. В 2009 году покончили жизнь самоубийством 3739 мужчин и 645 женщин. Значительная часть из них принадлежали к так называемым группам риска – безработные, жертвы домашнего насилия, люди с нездоровой психикой. Кроме этого, в последние годы значительно вырос удельный вес еще одной группы риска – дети и подростки. Совсем недавно в Польше хоронили молодого человека, который покончил жизнь самоубийством, скорее всего, из-за несчастной любви. Специалисты критикуют государственную политику относительно профилактики самоубийств, поскольку люди, которым приходят мысли о самоубийстве, не знают, куда им обратиться за помощью.
За уважение этого
проблема. В такой ситуации самое важное – увидеть эту проблему, распознать. Своевременный разговор с психологом может все изменить. Часто в наше время такой человек начинает искать советы в интернете, а это не всегда правильный выход. Там ведь есть огромное количество материалов с советами, как и при помощи чего лишить себя жизни, так что не советую этого делать. Разговор с другим человеком лучше всего, специалистом, вот что самое главное в такой момент.
Вообще наиважнейшее.
Говорит психолог Лех Яновский. Такого же мнения придерживается председатель польского суицидологического товарищества профессор Бруно Холлист. По его словам, с самоубийствами можно эффективно бороться, но для этого нужно значительно больше средств, чем выделяется сегодня. Нам удалось поговорить с 30-летним жителем Варшавы, назовем его Анжей, который признается, что 2 года назад пробовал покончить жизнь самоубийством. Голос изменен. Я прыгнул вниз с моста среди бела дня в реку. Плавать не очень хорошо умею, но жить так не хотелось, что казалось мне тогда, и пробовать выплыть не буду. Сильный удар о поверхность воды, помутнение как будто бы такое. Чувствовал вроде, что тону, сознание теряю, а очнулся на берегу уже. Нашего собеседника спасли спортсмены-гребцы, которые как раз проплывали неподалеку. Анжи говорит, что очень жалеет о том, что сделал. Попытка самоубийства сильно отразилась на здоровье, он с трудом ходит. Ничего я этим не добился, только калеку из себя сделал. Всегда все же надо стараться найти какой-то выход. Он ведь есть. Большинство из нас здоровы. Есть у нас где жить, что есть. Путешествуем, читаем, на концерты ходим. Чего, казалось бы, еще хотеть? Многим в этом мире значительно хуже. Ну, получилось так, что бросила девушка. Так и другая найдется. Хотя теперь не знаю, найдется ли. Не нужно было этого делать. По мнению специалистов, подавляющее количество попыток самоубийства имеют так называемый инструментальный характер. То есть люди, которые на это идут, таким образом пытаются чего-то для себя достичь. Обратить внимание близких, родственников, одноклассников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». И эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Можно ли консолидировать украинскую оппозицию? Ведущий программы Виталий Портников будет беседовать на эту тему с депутатом Верховной Рады Украины Николаем Катеринчуком. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сидел во дворе своего дома, и тут вдруг этот взрыв.
Толчок магнитудой около 6 был зарегистрирован в понедельник.
Это так здорово и необычно примкнуть к группе всех тех замечательных режиссеров, которых награждал.
Президент Обама обвинил страховые компании в доминировании у них интересов прибыли.
Впереди еще много боев, и в связи с этим не избежать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.